Господь Иисус, мы верим Слову Твоему. Ты сказал, что где двое или трое собирается во имя Твое, там Ты посреди них пребываешь. Господи, мы не видим Тебя. Мы не можем сейчас почувствовать Тебя физически. И нам не нужно это. Мы верим Твоим словам. Ты здесь с нами. И мы молимся, Господь, Тебе, пожалуйста, яви себя в наших сердцах. Пожалуйста, Господи, дай нашим уставшим часто сердцам, ищущим выход, сердцам, нуждающимся в Тебе, увидеть Тебя. Господи, пожалуйста, не дай нам на этой конференции просто взять какие-то важные, хорошие, истинные принципы так, чтобы мы Тебя не разглядели. Мы прежде всего, Господь, нуждаемся в Тебе и хотим ради Тебя жить, поэтому мы просим, пожалуйста, яви себя нашим сердцам. Послужи нам, Господи. По милости Твоей мы не заслуживаем, и никто не может явить Тебя. Но Ты по милости Своей покажи себя нашим сердцам. Дай нам, Господи, погреться рядом с Тобой в лучах Твоей славы, в лучах любви Твоей, в лучах Твоей истины. Мы надеемся, Господь, на Тебя. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Тема нашей конференции «Не трать свою жизнь напрасно». Подтема этой конференции, на что же именно нужно тратить свою жизнь, чтобы не тратить ее напрасно. В моей проповеди я бы хотел вам предложить две части, после которой мы помолимся. Первая часть, мы, в общем, порассуждаем о нашей жизни, чтобы лучше понять, о чем мы говорим, когда говорим не трать ее, эту жизнь напрасно. А во-вторых, мы посмотрим на пример апостола Павла в послании Филиппийцам, где он призывает нас тратить свою жизнь ради славы Иисуса Христа. Итак, когда мы говорим на этой конференции, мы говорим ни много ни мало, мы говорим о нашей жизни. Это глобальная тема, это очень важная тема. Наша жизнь представляет колоссальную драгоценность, которую мы с вами имеем, наибольшую драгоценность, которой каждый из нас обладает, это наша жизнь. И мы будем говорить об этом очень чем-то большом. Жизнь – это не что-то такое материально, вот в виде какого-то предмета мы можем ее потрогать. Она достаточно абстрактная, она ее так не ухватишь. И поэтому нам нужно стараться представить, разобраться, что из себя представляет наша жизнь. Что именно мы не должны потратить напрасно. Я хочу представить вам четыре истины из Писания. Это не все истины о нашей жизни, но четыре истины, которые описывают нашу жизнь. Первая истина. Жизнь – это то, о чем мы очень сильно обманываемся. Наша жизнь, когда мы думаем о ней, это то, о чем мы очень склонны обманываться и понимать нашу жизнь неправильно. Неправильно ценить ее, неправильно понимать значение каких-то поступков, последствий, для чего нам дана эта жизнь, что самое главное в нашей жизни, что второстепенное. Мы очень часто запутываемся в этом. Когда мы рождаемся в этот мир, мы впитываем представление о жизни. Мы маленькие, мы не понимаем, мы просто смотрим вокруг, конечно, что-то нам говорят, нас учат, этот мир нас очень сильно учит. И мы приобретаем представление, что жизнь – это ты родился, тебе нужно кушать, у тебя должно быть хорошее здоровье, об этом переживают твои родители, ты учишься, овладеваешь знаниями, потом ты где-то дальше учишься. Потом ты находишь работу для себя, потому что нужно работать, потому что все работают, и, в общем-то, нужно зарабатывать деньги на жизнь, без этого невозможно жить. Мы влюбляемся, мы выходим замуж, мы женимся, у нас семья, все как у всех. Это важно, сколько песен про любовь, сколько книг, романов написано про любовь, про такие глубокие личные отношения. Мы строим семью, мы рождаем детей, как у всех. Мы продолжаем работать, мы стареем постепенно. И я надеюсь, недалеко туда, к старости ближе, но намного раньше, если Бог помилует нас. Мне кажется, не всегда переживают все так милость Божью. Дал бы Бог, что я заблуждаюсь. Но если Бог помилует нас, то мы испытываем момент, когда иногда, когда мы устаем, мы садимся, и мы способны посмотреть себе в душу, и мы понимаем, что кажется все хорошо в жизни. Все как у людей, все нормально. Плюс, если мы христиане, мы ходим в церковь, и у нас как бы много серьезных вопросов решено. Но мы чувствуем, что чего-то очень важного не хватает. Мы чувствуем, что вот эта наша жизнь нормальная, не хуже, чем даже у других христиан, но в ней чего-то очень значительного не хватает. Некоторые люди после этого вскакивают, и они начинают делать какие-то новые вещи. Они думают, ну это что-то такое от усталости у меня, мне не нужно, что-то, это хандра какая-то, нужно бежать вперед, решать вопросы, начать о чем-то мечтать, бежать вперед. Но на самом деле это был момент некоторого откровения для нас. Когда мы вдруг увидели, что мы обманываемся нашей жизни. Галатам 6 глава. Послание Галатам 6 глава 7 стиха. Написано так: не обманывайтесь, вы склонны обманываться, вы склонны неправильно понимать свою жизнь, что она из себя представляет, вы склонны жить так, как живут другие люди, как живут безбожники, просто интеллигентные. Иногда мы живем, как живут животные, как скот, который не очень мыслит вообще, для чего все это, он встал на свои рельсы, он движется вперед. И мы просто продолжаем свое какое-то течение жизни, не осмысляя, на что уходит наша жизнь. Я не знаю, если вы посмотрите вокруг себя, вы увидите такую картину. Вы посмотрите и вы подумаете: о, это молодежная конференция. Но это не молодежная конференция у нас. А почему только молодые в основном люди здесь? Почему большинство людей молодых? О чем это говорит? Не говорит ли это о том, что когда мы взрослеем, привыкаем жить, мы обманываемся своей жизни, и мы думаем, все уже стало на рельсы, у меня все нормально, и я перестал беспокоиться, что с моей жизнью происходит, и поэтому зачем мне эта тема молодежная, не трать свою жизнь напрасно? У меня нормальная жизнь. Бог говорит: не обманывайтесь так о своей жизни. Жизнь не такая, которую ты поставил на рельсы и забыл, и она просто катится, и ты просто плывешь вниз по течению. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Никто не скажет Богу: а, получилось не так, как ты сказал. Я всхитрил, я, в общем, такой проворный, и у меня как-то все нормально наладилось, хотя я не особо подчинил себя тебе, хотя мое сердце не особенно пылает тобой. Это такие великие россказни проповедников, я нормально к этому отношусь, но, в общем-то, у меня жизнь нормально сложилась и без страсти к Иисусу Христу. Бог поругаем не будет. Что посеет человек, то и пожнет. Как он вложится в своей жизни во что-то, как он потратит свою жизнь, это определит то, что в будущем он пожнет. Есть время, когда кажется, будто бы вырастает совсем не то, что ты сеял. Ты сеешь что-то не вечное, не для Бога, но жизнь, в принципе, складывается нормально. Кажется, будто бы ты пожинаешь успех своих личных усилий. Никаких особых трагедий не происходит, никаких тупиков для твоей души. У тебя все нормально. Но Бог говорит: все равно, рано или поздно ты пожнешь то, что ты посеял. Сеющий в плоть, сеющий просто в материальный мир, сеющий, отдающий себя на миссию самореализации, просто сделать то, что ты хочешь, найти свой собственный комфорт, может быть, достигнуть своей самоправедности своими усилиями, самоосчастливить себя. Моя миссия – это я. Миссия моей жизни – это сделать себе хорошо. И я очень рад, что Бог тоже поклоняется моему идолу, мне самому. И он помогает мне, чтобы я получил все, что я хочу. Мне чего-то не хватает, я упорно тружусь. Если это не срабатывает, я подключаю Бога, чтобы он это сделал. Я сею в плоть. Я сею в горизонтальную плоскость жизни. Я использую все, что мне дано, как инструменты для того, чтобы достигнуть самого себя, своего, самореализации. Даже в христианском мире, даже в христианских поступках, даже в великих жертвах духовных мы можем сеять не в дух, а в плоть. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление. Он пожнет жизнь, которая истлевает. Жизнь его души будет истлевающая. Снаружи, может быть, все прекрасно. Дом выкрашен самым лучшим цветом, блистательно, знаменитый, популярный, достиг того другого, материальный успех, и в церкви преуспел, и знает нечто там в Библии. Но внутри этого дома будет истлевание. Сердце не будет удовлетворено. Это не жизнь, которую замыслил Иисус дать нам с избытком. Это не жизнь Божия в нас. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Уже здесь, на земле, он будет испытывать другого качества жизни. Павел говорит: не обманывайтесь. То, как вы тратите свою жизнь, определяет вашу жизнь на земле и в вечности. И поэтому, если это так, братья, сестры, делая добро, да не унываем. Тяжело, трудно, не всегда есть плоды, которые ты пожинаешь, не всегда все это оценят, не всегда очень быстрый результат, поэтому не унывайте. Вкладывайте все равно свою жизнь в Дух Божий, в вечное и Божие. Ибо в свое время, если не будем унывать и продолжать делать добро, в свое время пожнем, если не ослабеем. Поэтому поднимите руки свои, укрепите ослабевшие колени, посвящайте свою жизнь Богу. Итак, доколе есть время, доколе продолжается наша жизнь, будем делать добро всем и наипаче своим по вере. Итак, наша жизнь – это то, о чем мы легко обманываемся. Жизнь – это такая вещь, на которую легко смотреть неправильно. Одно из самых больших заблуждений о нашей жизни. Вот у нас здесь есть сцена, много всего подготовлено, есть красивый баннер сзади, есть много железа, есть колонки, есть гитары. И представьте себе, если бы я вышел, и в следующие 50 минут я бы просто бы аккуратно это расставлял, я бы протер что-то здесь, я бы подвинул, где-то убрал какие-то кабеля, и стало как-то еще красивее, и все нормально, и мы 50 минут бы с вами на это смотрели. Но все это здесь существует для того, чтобы Бог через свое слово говорил к нашим сердцам. В нашей жизни есть очень много таких декораций, технического какого-то оснащения, которое должно служить на то, чтобы мы сыграли свою роль. Представьте себе актера, который должен гениальную роль сыграть. Он должен через эту роль донести какую-то весть до сердец людей. Он должен затронуть их сердца. И он вместо этого рассматривает декорации, сидит возле них, чуть-чуть их еще подравнивает. Вот так наша жизнь. Очень часто то, что является абсолютно второстепенным, то, что является лишь инструментом для главного, мы ради этого живем. Мы в это вкладываемся. Мы считаем, что в этом смысл нашей жизни, это миссия нашей жизни – выстроить декорации и никогда не сыграть. Это как скрипач, у которого на сцене лежит 10 скрипок Страдивари. Он их протер, лак блестит, все прекрасно, но он не сыграл ни одной ноты, ни одного произведения. И это просто мусор, это ничего. Да, красивые скрипки, но они предназначены для чего-то большего, и это больше не произошло, потому что он думал, что быть музыкантом – это вынести и положить инструменты на сцену. И жить ради этих декораций. Он обманулся. Что самое главное, во что нужно вкладывать свою жизнь? Итак, первое, жизнь – это то, о чем мы обманываемся. Второе, жизнь наша – грандиозное сокровище. Наша жизнь – это грандиозное сокровище, которое вверено нам. Это не просто мы родились, и мы просто продолжаем жить. Это не просто, как у всех у остальных должно быть. Наша жизнь – это драгоценность, которую Бог верил нам. Наша жизнь – это как алмаз или бриллиант, который Бог вверяет нам в нашей жизни. И Он говорит, я дарю тебе это, и это колоссальное сокровище, которое ты должен использовать самым верным образом. Ты не должен это потратить на пустое. Это колоссальное сокровище. В твоей жизни нет ничего более драгоценного. Это то, чем ты управляешь. Мы живем в нашей жизни, и очень многие вещи, которые нас окружают, мы не можем контролировать. Погода, природа, космос, что люди обо мне подумают, как ко мне отнесутся, как они будут поступать. Мы не контролируем это. Честно говоря, мы и свою жизнь слабо контролируем. Но наша жизнь – это то, к чему мы имеем максимальный доступ. Это то, на что мы влияем максимально много. Это то, что более всего мы, как люди, можем определить, как Бог, конечно, нам позволит. Это драгоценность, которая мы к ней имеем, вот этот колоссальный доступ, которая потом влияет на будущее. Братья, сестры, молодые люди, те, которые постарше, это преступление, если мы смотрим на свою жизнь, что нам просто нужно продолжать жить. Мы должны переживать о своей жизни. Если нам 70 лет, и нам осталось жить 5 лет, мы должны серьезно думать о каждом часе нашей жизни, потому что это драгоценность, которую Бог верил нам, которую мы должны потратить на что-то значимое и великое. Нам нельзя просто продолжать жить. И даже если наша жизнь наполнена потрясающими хорошими вещами, мы любим Бога, мы христиане, мы все равно должны беспокоиться о том, на что мы отдаем свою жизнь. Это невероятное сокровище, которое Иисус Христос верил нам не для того, чтобы мы ее просто проплыли, Не для того, чтобы мы просто прожили как не хуже, чем у других. Это факел, который мы должны нести для того, чтобы зажгло что-то весомое, что-то вечное, что-то значимое для Бога. Третье. Жизнь – это то, что определяет наше будущее на земле, в вечности, и наше поклонение Богу, наше поклонение Христу. То, на что мы тратим свою жизнь, определяет завтрашний день нашей жизни. Наша жизнь из себя представляет многоэтажное здание. Мы рождаемся на одном этаже, мы идем, там есть какие-то комнаты, мы их осваиваем, мы используем что-то на этом этаже. Это определенный уровень жизни. Потом мы покоряемся Христу, и это вот эта лестничная клетка наверх. Мы поднимаемся наверх, и мы на втором уже этаже живем. Все то же самое, те же комнаты, те же семья, работа, деньги, разные вещи. Но это уже происходит на другом уровне. Мы живем другой жизнью. И Бог хочет, чтобы мы, когда мы добираемся до следующей лестничной клетки, где болезненный рост происходит, где нужно делать посвящение, где нужно дисциплинировать себя, где нужно менять свое сердце перед Богом, Он хочет, чтобы мы вышли на следующий уровень и жили уже на третьем этаже жизни. И те же отношения, те же материальные вещи, которые нас окружают, мы переживаем на другом уровне духовной реальности. Это зависит от того, что мы делаем возле этой лестничной клетки. Что мы делаем со своей жизнью там, происходит ли этот рост или нет. Можно прожить до конца своих дней на втором этаже. Я со Христом, я спасен, и ты просто ходишь по этому уровню, и ты через призму этого уровня видишь весь мир. Ну, христианство это такое, не надо мне вот много рассказывать, я уже 10 лет в церкви. Ну, служение, ну, начал служение молодой, ну, пускай, поживем, увидим, чем это закончится. Ой, они очень любят друг друга на свадьбе, я знаю, чем это заканчивается. Ну, пускай порадуются, пока они еще друг друга плохо знают. Ты смотришь на так мир, тебе кажется, это реальность. И есть люди, которые живут совсем на другом уровне реальности. Бог хочет, чтобы мы изменялись. Жизнь – это то, что определяет наше будущее на земле и в вечности. Более того, вложение нашей жизни определяет нашу жизнь, которую мы будем иметь уже после нашей смерти в вечности. Но еще важнее – это то, что сегодняшняя наша жизнь определяет наше поклонение Иисусу Христу, когда мы с Ним встретимся. Пока мы на этой земле, пока мы не знаем Иисуса Христа, мы дорожим своей жизнью. Люди в основном ценят свою жизнь драгоценно, они очень многое могут за нее отдавать. Но когда в эту жизнь приходит Христос, мы знаем Его, и мы знаем, что мы движемся. Смысл нашей жизни – это движение навстречу к Нему. И мы знаем, это будет момент нашего поклонения Ему. И мы знаем, что то, как мы проводим свою жизнь, определит, какой венец будет нам одет, и как мы этот венец положим к ногам Христа, и каким будет наше поклонение Ему. Нет более сладостного момента, чем момент, когда мы поклоняемся Христу, когда Его слава сияет, когда мы говорим, что все это, вся заслуга, которая выражена в этом венце, Господи, это все Твое, это Ты сделал для меня. Наша жизнь сегодня определяет момент встречи с Ним. Откровение, 4 глава, с 9 стиха. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено, и мы спасены по Твоей воле жертвой Сына Твоего Иисуса Христа, и поэтому мы кланяемся перед Тобой. Мы сражались за то, чтобы венец был лучше, чем у других. Мы бежали, чтобы быть первым, не для того, чтобы быть лучше других людей, но для того, чтобы этот более драгоценный венец положить к нашему Господу, к Его ногам». Этот момент и вечность определяется тем, как мы проживаем свою жизнь. То, какие будут у нас венцы, каким будет момент поклонения уже здесь на земле, и каким он будет в вечности, определяется, куда мы вкладываем свою жизнь. И еще последняя истина о жизни. Жизнь – это то, что быстро заканчивается. Это сокровище. Алмаз – самый крепкий камень. Это не алмаз, не переживайте. Нам кажется, это в моей руке, все еще впереди. И вдруг ты видишь, как этот алмаз рассыпается в песок, и сквозь пальцы уходит время. И ты теряешь жизнь свою. Она заканчивается. Жизнь на земле очень быстро бежит. Она очень быстро уходит. Посмотрите, я здесь поставил часы. Я не знаю, смотрели вы о них или нет. Если бы это была наша жизнь, то уже больше половины или около половины жизни ушло. Это то, как мы в жизни живем. Много чего происходит, мы не обращаем внимания, но бег нашей жизни не останавливается, она быстро уходит. И то, что нам всего 17 или всего лишь 50, кому сколько, наша жизнь мгновенно пролетит. Поэтому мы легко обманываемся. Иаков в 4 главе, в 13 стихе говорит: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать, и будем получать прибыль. И потом еще я вам мог бы рассказать мечту, что мы потом все сделаем». Бог говорит: «Вы, которые не знаете, что случится завтра, вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Какое у вас представление о вашей жизни? А? Вы обманулись опять? Вот что такое жизнь ваша. Пар из чайника, который выходит от кипящей воды. Пар, являющийся на мгновение, на малое время, а потом исчезающий. Вот ваша жизнь». 1 Паралипоменон 29:15. «Потому что странники мы пред тобою». Мы странники, которые идем по жизни к себе на родину. Здесь на земле не наша родина. Мы здесь все странники, мы путешественники, мы все движемся домой. И вход в этот дом будет сначала со встречи со Христом, когда мы будем преклоняться перед Ним. Вот наша жизнь на земле. Поэтому зачем мне врастать своими корнями в то, что здесь? Зачем мне поклоняться этим всем окружающим меня инструментам, которые мне даны для главной цели? Странники мы перед тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень, которая быстро уходит, дни наши на земле, и нет ничего прочного. Псалом 89:9-12. «Все дни наши прошли во гневе твоем. Мы теряем лета наши, как звук». Его уже нет. «Мы теряем лета наши, как звук». Так уходит жизнь наша. «Дней лет наших 70 лет». Я бы сказал, не для мужчин обычно. «А при большей крепости 80 лет». Я бы сказал, не для нашей страны. «А самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Это наша жизнь. Джон Пайпер сказал: «Жизнь лишь одна, и скоро конец. Лишь труд для Христа получит венец». Жизнь лишь одна, и скоро конец. Поэтому нам нужно думать, во что себя вкладывать. Итак, вот что из себя представляет наша жизнь. Жизнь – это то, что окутано множеством лжи. Мы обманываемся. Это то, что является драгоценнейшим сокровищем, которое вручил нам Бог, которым мы можем распорядиться. Это то, что определяет наше будущее и еще больше наше поклонение Иисусу Христу. Жизнь – это то, что исчезает, как пар. Поэтому не трать ее напрасно. Поэтому беспокойся и думай о ней. Поэтому задавай вопрос: Господи, помоги мне проверить свою жизнь. Помоги мне сделать ревизию своего времени, ревизию, куда я трачу свои силы, свои таланты, свое время, свои деньги, свои мечты, свой творческий потенциал. На что это больше всего уходит? Пусть Бог благословит нас в эти полтора дня сделать ревизию и оценить, на что уходит моя такая короткая, летящая и столь драгоценная жизнь. И помоги мне сделать перемены. На что тратить свою жизнь? На самом деле вопрос чуть-чуть преждевременный. Нам нужно сначала ответить на другой вопрос. Для кого нужно тратить свою жизнь? Для себя любимого, которого мы греем и питаем с утра до вечера и заботимся о себе? Или для кого-то более драгоценного? Нужно тратить такую жизнь. Божье Слово призывает к тому, чтобы мы не тратили свою жизнь на себя, но чтобы мы потратили ее на славу Иисуса Христа. Давайте откроем текст послания Филиппийцам, 3 главу. Откройте это вместе со мной, проследите этот текст. Апостол Павел пишет это послание после того, как он был арестован в Иерусалиме. Пророки говорили, что когда он придет в Иерусалим, он будет арестован. Его арестовали там, его хотели убить. Он два года, по-моему, был под арестом. Пытались что-то как-то решить. Он не был ни в чем виноват, но воинствующие против него иудеи хотели уничтожить его. Сменился правитель Рима, который не разбирался и пытался все-таки как-то в Иерусалим отправить Павла. Тогда Павел потребовал суда от кесаря, от императора римского, который тогда был Нерон. Его с большой опасностью для жизни переправили в Рим. Он сидел там в тюрьме, он сидел под домашним арестом. Не знал своего будущего, ждал суда от Нерона. И он писал это послание. Это послание пропитано словом «радость». И это послание пропитано его любовью к Иисусу Христу. Очень много текстов, которые сосредоточены на Христе. Он не пишет о своих нуждах, он не умоляет, чтобы ему помогли, он не обличает за то, что помогают мало, он не обличает за то, что как-то не сочувствуют ему. Он восхищается Христом в тех обстоятельствах. В третьей главе вот о чем он говорит. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Не об обстоятельствах вашей жизни, не о декорациях, которые вас окружают. О, у меня уже здесь получше какой-нибудь там дом, в котором я живу. О, у меня уже есть какие-то связи в жизни. О, у меня здесь больше денег. О, у меня есть появилась мечта поехать куда-то отдохнуть. О, я съездил отдохнуть. О, у меня большой успех в служении. Люди меня уважают. Об этом радуйтесь». Нет. Он говорит, «впрочем, братья, радуйтесь о Господе. Радуйтесь об Иисусе Христе». Для многих христиан, которые живут на втором этаже, как бы на первом этаже духовной жизни, здесь возникает серьезный вопрос. О чем вообще идет речь? Как это радоваться о Господе? Как радоваться о себе любимом? Я знаю, я устал, я пришел домой, и если я могу поесть удобную, приятную еду, мне как-то хорошо на душе. Я приехал туда-то, если со мной комфортно как-то обходятся, мне нормально, я радуюсь, я это все знаю. Если мне скучно, я знаю, как себя развлечь, повеселиться, я это все знаю. Как это радоваться не о себе, не о своем, а о нем? Как это, я его тем более не вижу. Я не могу физически с ним поговорить так, чтобы физически услышать голос его. Я не могу от него получить гарантию, что в моей жизни все будет складываться, как я хочу. Как радоваться об этом? Очень-очень важный вопрос. Павел призывает, радуйтесь о нем. Не о декорациях, но самое главное действие, вы как актер своей жизни, главное действующее лицо своей жизни, вы должны совершить это между вами и им. Не между вами, вашей церковью, вашим государством, вашей национальностью, вашей экономикой, вашей возлюбленной или возлюбленным, вашими детьми, родителями. Это тоже все важно, но это не главное действие, ради которого вы на земле. Главное это то, что между вами и Господом. Писать вам о том же, я уже писал вам об этом, но для меня это не тягостно, а для вас назидательно. Я буду напоминать вам об этом. Иисус Христос в центре нашей жизни. Он сущность нашей жизни. Он наша жизнь. Он все для души нашей. Поэтому стремитесь к Нему, боритесь за то, чтобы жить для Него, научитесь радоваться им, потому что это самое главное предназначение нашей жизни. Дальше он говорит «берегитесь», и повторяет «берегитесь». Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Три раза говорит «берегитесь». Почему? Потому что идет охота на вашу душу. Идет война за вашу жизнь. Мы не просто сплавляемся по течению вполне комфортной жизни. У нас есть враги, которые ненавидят Бога, и значит, они ненавидят вас. Бесы, сатана ненавидят вас и не хотят, чтобы ты лично прожил достойную жизнь. Идет война, поэтому Павел говорит, берегитесь, легко обмануться, легко отвлечься на неглавное, легко быть пораженным от этих всех атак сатанинских. Идет война. И знаете что? Уже очень много отвоевано у вашей души. Уже очень большая территория вашей души оккупировано. Вы не чистый лист. Когда вы родились духовно мертвыми. Когда вы подобрались к лестничной клетке, и вы покорились Христу, покорились Евангелию, вы сказали, Он мой Спаситель, мне нет пути в небеса, но Он умер за все мои грехи, Он пережил мой ад на Голгофе, и я поклоняюсь Тебе, Господи, спаси меня. И вы получили спасение по вашей вере, через Его благодать, через Его жертву. Это то, что произошло с вами. И после этого вам дана новая природа. Вы были полностью духовно мертвы, но покорившись Христу, вам дана новая природа, но осколок греха остался, плоть осталась. Партизанская война продолжается. Очень много в ваших ценностях, желаниях, мечтах, идеях, ориентирах уже завоевано. И поэтому духовная жизнь христианина – это процесс освящения, процесс освобождения завоеванных территорий. Мы завоеваны с вами, поэтому берегитесь, это может вас полностью поработить. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Псы – это не какие-то ужасные монстры. Это вполне презентабельные люди, которые нас окружают, которые нам улыбаются, которые предлагают нам личный успех, предлагают нам методы и способы, как достичь личной самореализации, личной самоправедности, личного самоудовлетворения, личного самоосчастливливания. Они помогают нам жить ради самих себя любимых. Миссия твоей жизни – твое личное счастье по твоим представлениям. Христос – тот, который должен тебе помогать исполнить твою миссию. Псы рядом, как лучшие друзья, злые делатели, лучшие советники. Адам пришел к Еве. И когда, точнее, сатана пришел к Еве и Адаму, и когда соблазнял их, лучшим другом был, нежнейшим голосом, самый заботливый, самый трепетно относящийся к их желаниям был друг. Так и эти делатели приходят, призывают нас заниматься и использовать Бога для самодостижений. Обрезание – это попытка достичь самоправедности своими усилиями. Это что-то из себя накачать себя так, чтобы, приходя даже к Богу, не то что уже к людям, и стоять так смело и говорить или чувствовать: «О, я что-то из себя представляю, я этого достиг, у меня это получилось, люди должны это оценивать, Бог тоже должен это оценить, я пришел к Богу, я вкладывался в себя, я понял, что религия помогает больше еще вложиться в себя, и я вложился, и я достиг, и вот что я сделал, моя самоправедность, вот она в моих руках, моими усилиями». По сути, это еще больше попытка самореализовать себя, достичь успеха своими собственными способностями. Псы и злые делатели зовут нас отдать свою жизнь на выполнение своей личной миссии. Миссии, которую мы себе определили. Миссии самоутверждения. Миссии самолюбования. Миссии отчаянной любви к самому себе. Миссии самовосхваления и самопрославления. И Бог здесь тот инструмент, который тоже должен для меня выполнять эту миссию. Павел говорит: берегитесь того, чтобы видеть себя как наивысшую ценность вашей жизни. Видеть себя как своего Бога, ради которого используется все, что вам подарено в жизни. Берегитесь своей личной миссии, так как она уже сидит внутри вас. Уже территория завоевана. И ведет эта миссия самоутверждения к огромной трагедии жизни. В Матфея, в 16 главе, Иисус, говоря об этом, с 21 стиха, с того времени Иисус начал открывать своим ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и не самоосчастливиться, а наоборот положить себя в жертву ради славы своего Отца. Он говорил, что много пострадать придется от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснут. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив себе, Господи! Что ты такое говоришь о себе? Я так тебя люблю, это неправильно! Я твой лучший друг, послушайся меня!» Вот этот пес, вот этот злой делатель, вот это тот, который предлагает самоосчастливиться Иисусу Христу, пойдя против воли Отца. Будь милостив себе, пожалей, у тебя и так непростая жизнь, ты и так столько пережил, столько опасностей, столько трудностей, но кто тебя пожалеет, как не ты сам? И среди учеников, смотри, я один только тебе вот здесь, друг, а им на тебя наплевать, позаботься о себе прежде всего. Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобой, чтобы ты жизнь твою положил. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Отвергни свою миссию самореализации, самоправедности и самовосхваления. И возьми крест свой, орудие убийства, на котором тебя будут распинать. И следуй за Мною, как и Я несу крест свой. Ибо кто хочет душу или жизнь свою сберечь, кто трусится о своей жизни, кто несет ее по жизни так, чтобы не расплескать, так, чтобы ничем не пожертвовать, кто очень дорожит, кто очень аккуратно подсчитывает, сколько он уже и так пожертвовал, сколько и так ему люди обязаны, и я думаю, Бог как бы видит, что это серьезные вещи я делаю, кто так относится к своей жизни, кто пытается ее сберечь, кто очень, очень аккуратно высчитывает мельчайшую свою жертву по отношению к Богу, кто любит себя в Боге и в христианстве и радуется себе, они радуются Христу или Богу, тот потеряет свою жизнь. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. У того жизнь будет на новом этаже жизни. У того жизнь будет с большой буквы. У того источники воды живой будут переполнять его изнутри. И, может быть, снаружи он будет избитым и израненным. И он будет не респектабельным, не представительным, не успешным, не популярным, но Бог будет осчастливливать его, как никого другого, и Бог будет действовать через него, кажется, в противовес всей человеческой логике, которая действует на земле. Тот обретет свою жизнь. Какая польза человеку, если он приобретет даже весь мир, а душе своей повредит? Будет сидеть на стуле, с израненной и избитой душой. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, будет встреча с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Вот на что отдавайте свою жизнь. Несите крест того, чтобы жить ради славы Иисуса Христа, а не ради своей славы, ради Его комфорта, а не ради своего комфорта. Пусть Он считает наши жертвы, но не мы будем считать наши жертвы. Пусть никогда нам не покажется, что мы сильно много пересмирились или пережертвовали, или наш крест слишком тяжелый, больше, чем у других. Смотрите на Иисуса Христа, Его крест в тысячи, в миллионы раз больше, чем наш. Он достоин того, чтобы отдать всю себя, всю свою жизнь, всю свою душу, все, что есть, все декорации, все инструменты, подчинить этой миссии восхваления Его, преклонения перед Ним. И искать счастье не в себе самом, а радоваться о Господе, радоваться, что угодил Ему, радоваться, что такое несовершенное действие принесло приятность на душу Ему. И в этом счастье твое, в этом радость твоя, потому что иначе большая трагедия, ты потеряешь свою жизнь. Твоя жизнь очень быстро закончится. И в конце жизни ты будешь сидеть и ты будешь плакать, потому что ты осознаешь, ты был так близко к тому, чтобы прожить для Бога. Но дни пролетели. И ты занимался просто мирской суетой. Нормальными, я не говорю о грехах даже. Нормальными, кажется, праведными вещами, только сердце твое не горело о Божьем. Время, когда нужно гореть для Бога и для Его миссии. Но это время там в первые века закончилось. В Средневековье там немножко было, потом там реформация 500 лет назад. Тогда да, тяжелые времена, темные времена. Великие христиане какие-то необычные, не такие простые, как мы. Они совершали миссию христианства. Сейчас у нас обычная жизнь. Ну что я могу сделать? Не время пылать и сгорать ради своего Господа Иисуса Христа. Я просто живу нормально. Апостол Павел в этом же послании филиппийцам во 2 главе с 19 стиха говорит: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, когда он вернется ко мне и расскажет. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас». И вот теперь трагедия неправильно потраченной жизни, христианской неправильно потраченной жизни. Смотрите следующий стих. Апостол Павел смотрит на христиан. И он говорит: потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Он говорит: Тимофей не такой, как они. Тимофей не такой, как они. Многие ищут своего в христианстве. и обижаются на Бога, когда Он им не дает то, что они ожидают. Но есть некоторые, которые встают и готовы жертвоваться. Вот Тимофей такой из них. Он не ищет своего, как многие, но он ищет Христового. И я сейчас, когда это говорю, у меня нет иллюзии, что все мы встанем и пойдем за Христом. Пусть бы так было. Но я взываю к тем сердцам, которые сейчас слышат меня. Отдайте свою жизнь Иисусу Христу. Сейчас время великих подвигов. Сейчас время великих реформаций. Сейчас время для нашего поколения совершать великое для Бога. Не для популярности, не для самого себя, не для своего имени в христианстве, но ради Него. Он любит нас не меньше, чем Он любил апостола Петра и Павла. Он достоин того, чтобы мы сгорели для Него, чтобы наша жизнь была благоуханной жертвой для Него. Сейчас время совершать подвиги. Дальше Павел говорит филиппийцам в 3 стихе. Он говорит, он сказал: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание или признак принадлежности Богу, признак не зря потраченной жизни, признак истинно духовной жизни, это не просто физическое действие обрезания, это не просто физическое какое-то визуальное событие, которое мы можем сделать своими силами. Но вот что это мы, во-первых. Нужно посмотреть, что с нами. Чем дышит наша душа, о чем мы беспокоимся, что там в нашем сердце, к чему это приводит. Вот там нужно искать признак принадлежности Богу. Это мы, служащие Богу Духом, изнутри нашего сердца, из глубины нашего сердца, мы понимаем, Господь здесь. Он говорит свое слово через записанные тексты Писания в Библии, и мы покоряем себя Ему. И мы учимся больше и больше покоряться Ему. И это начинается изнутри нашего сердца, не для людей, не на показуху. Это там начинается. Вот признак принадлежности Богу. И смотрите дальше, потрясающая фраза. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Мы не вкладываемся в горизонтальную плоскость нашей жизни, в миссию саморазвития и самосовершенствования, и самодостижения, и самоправедности, и самореализации. Мы вкладываемся не в самовосхваление, но в восхваление Христа. Мы хотим жить так, чтобы Он засиял. Мы хотим жить так, чтобы Его красота была явлена, чтобы Его характер через нас был явлен этому миру, чтобы Его истина через нас, наши уста, через наши действия, она дошла до этих людей, так, чтобы люди, смотря на нас, могли увидеть какое-то отражение Христа в нас. Наша миссия, наша принадлежность Богу или тому, что мы не тратим свою жизнь напрасно, в том, что мы вкладываемся в славу Иисуса Христа, чтобы Его красота была явлена. И делаем мы это, потому что мы любим Его. Самое ценное действие, самое ценное событие, явление, которое определяет нашу жизнь, это моменты, события, поступки, мысли, в которые мы поступаем ради Иисуса Христа, чтобы Он был знаменит, но не мы. Это когда мы, как Иоанн Креститель, говорим: Ему должно возрастать, а мне умаляться. Мне нужно быть в тени, мне нужно быть не в почете, мне не нужна эта сила, мне не нужны эти человеческие подпорки, пусть Он сияет. И поэтому в другом месте Павел говорит: я буду охотно хвалиться своими немощами, чтобы люди не могли приписать славу, влияние моего служения мне, чтобы они видели, я грешник, разбитый, слабый, стареющий старик, но все, что происходит, это Его благодать действует во мне могущественно. Это Он сияет, и поэтому мое сердце пылает об этом. Это самое главное действие, самое главное явление, которое происходит в нашей жизни, когда мы мыслим, поступаем, действуем так, что Он являет свою славу, и так, что уста, сердца хвалят Его, а не меня. А все остальное в нашей жизни – это декорации. Самые прекрасные вещи – это лишь инструменты для того, чтобы эта миссия была выполнена. Если мы не хотим потратить свою жизнь напрасно, значит, нам нужно тратить ее для того, который умер за нас на кресте, для Его славы, для того, чтобы Он был прославлен и Его красота была явлена. Для этого мы должны быть пленены Его любовью. Для этого мы должны знать Его. Для этого Иисус не должен быть просто параграфом в нашей где-то там религиозной жизни записанной. Он как личность для нас, Он должен пленить и завоевать наше сердце. Так что Он должен быть важнее для нас, чем наша самая дорогая жена, муж, мама, дети. Он должен быть для нас такой личностью, ради которой мы хотим жить или умирать. Апостол Павел во второй главе в этом же послании, он говорит: «Я в тюрьме, какие-то братья там начали проповедовать нечисто, желая утяжелить узы мои, чтобы я не вышел из тюрьмы. Они против меня, они меня предают». И он говорит: «Ну что из этого? Я этому радуюсь. Как бы Христа ни проповедовали, я радуюсь об этом. Почему? Потому что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Для меня нет, это моя жизнь». Это то, что наполняет меня, это то, чем я живу, это то, ради чего я существую. Не открытие новых церквей, миссионерских точек или еще что-то. Я это все делаю, но я делаю это ради главной миссии, чтобы Он был прославлен. Это то, что пленяет меня. Дальше апостол Павел описывает, что он может надеяться на плоть, но он не будет. И последний стих, который я хочу вам прочитать чуть ниже. 7 стих. «Но что для меня было преимуществом?» Это слово переводится выгодой, пользой, приобретением, прибылью. Все, что из материальных вещей было для меня преимуществом, выгодой, пользой и прибылью, то ради Христа я почел или решил считать это тщетою, чем-то пустым. Более того, это слово переводится ущербом, уроном и вредом. Все хорошее, что есть в нашей жизни – как только увлекает нас от жизни для Христа, мы должны положить это на жертвенник и сказать: «Это вредит мне». Все эти потрясающие вещи, благословенные, кажется, уводя меня от Христа, от жертвенной жизни для Него, это вред для меня, и это пустое. И я готов пожертвовать этим ради Него. Итак, на что нужно тратить свою жизнь? Ее нужно тратить не на что, а для кого. Ее нужно нельзя тратить для себя, ее нужно тратить ради Иисуса Христа. Пусть Бог благословит нас в этом. Давайте сейчас будем иметь время молитвы. Давайте разделимся по 2 человека и помолимся вместе. Я хочу предложить вам несколько моментов, о которых вы могли бы помолиться. Хотя молитесь, о чем вы хотите. Первое. Посвятите себя борьбе за то, чтобы не тратить свою жизнь напрасно. Она слишком драгоценна, чтобы несерьезно к этому относиться. Помолитесь об этом Богу. «Господи, я не хочу к своей жизни бездумно относиться. Я посвящаю себя сражаться за мою жизнь». Второе. Молитесь о том, чтобы посвятить свою жизнь миссии прославления Иисуса Христа. И молитесь, что вы отрекаетесь от вашей миссии прославления самого себя. И последнее. Молитесь, чтобы все сферы жизни, о которых в продолжении конференции мы будем говорить, чтобы все сферы вашей жизни могли отражать вашу миссию прославления Христа. Давайте помолимся вместе. Господь дорогой, большое тебе спасибо за колоссальную драгоценность, которую ты дал нам, это наша жизнь. Ты дал нам ее для того, чтобы мы, живя в таких простых обстоятельствах в материальном мире, проходя через разные вот несовершенства и трудности, чтобы эту простую жизнь мы могли вложить в вечное и в самое дорогое вложить в то, чтобы и была явлена слава Твоего имени. Спасибо, что Ты так возвысил нас, Господи. Спасибо, что наша жизнь не просто глупое, бесцельное, бестолковое существование. Спасибо, что у нас столь весомая миссия дана нам. Господи, я молю Тебя за себя и за каждого здесь. Пожалуйста, пробуждай наши сердца к тому, чтобы мы не тратили свою жизнь напрасно, к тому, чтобы мы серьезно задумывались регулярно о том, куда уходит наша жизнь. Господи, пожалуйста, дай нам такую милость пережить боль. Дай нам эту боль, которая была бы болью, когда мы ложим себя любимых на жертвенник, жертвой живой, благоуханием в Твои уста. Чтобы Тебе была приятна эта жертва, что мы отрекаемся сберегать свою жизнь для себя, но мы готовы ее тратить для восхваления Твоего имени. Господи, пожалуйста, дай тем, для кого это просто религиозный лозунг, понять это своим сердцем, прочувствовать своей душой, что это значит радоваться о Тебе, когда Ты прославляешься, и жаждать этого больше всего на свете. Благослови нас, Господь. Я очень прошу Тебя, благослови нас ясно осознавать, что сейчас время для того, чтобы совершать подвиги в том, чтобы демонстрировать, Господи, насколько Ты драгоценен как Личность, как наш Спаситель. И, Господи, помоги нам жить этим не только внутри церкви, не только внутри служений, не только когда мы читаем Библию, но всей нашей жизнью, видимой для других людей, тайной, в нашей семье, в наших церквах, там, где мы работаем, учимся, когда мы соприкасаемся с неспасенными людьми. Господи, всей нашей жизнью дай нам жить ради Тебя. Я молюсь, Господь, с упованием на то, что Ты ответишь на эту молитву. Пожалуйста, помилуй нас. Яви такую милость нашим душам, Господи. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.